אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם.
Читаем из книги Труды Баала Сулама статья Свобода воли, страница 418, подзаголовок Окружение как фактор. Вопросы можно задавать на время урока посредством сайта КАПТБ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
После того, как мы изучали, что все, что есть в человеке, делится на два основных фактора: внутренние, приходящие к нему от родителей, от наследственности, от его предыдущих поколений, от его каких-то врожденных свойств, которые тоже неизвестно откуда берутся, но тем не менее они в нем есть. Внешние факторы, такие как воспитание, которое он получает, окружение, средства массовой информации, что эти и внешние, и внутренние факторы пока каждому, для каждого это факторы, которые от него не зависят, и они его, собственно, формируют и определяют его судьбу. И теперь вопрос, с помощью чего человек все-таки может улучшить свою жизнь? Что он может сделать для себя? И мы пришли к еще одному фактору, который называется окружение. До этого что, это не было окружение? Нет, не было. Мы это тоже называем окружение, но это не окружение. То, что воздействует на меня извне, это не называется окружение. Окружение — это то, что я строю. Окружением называется то, что я строю для себя, чтобы оно воздействовало на меня. И в той мере, в которой я вступаю в связь с внешними факторами, есть внутренние и внешние факторы, так? Если я вступаю в связь с внешними, определенными внешними факторами и правильно их организую относительно себя, чтобы они селективно, выборочно на меня воздействовали, селективно, ну, как бы определенным особенным образом воздействовали на меня в нуждах достижения определенного результата, то есть я тем самым что-то делаю, я пользуюсь этими определенными силами, понимая собственную природу и понимая их природу, и тогда с помощью этого происходит то, что я могу влиять на что? На себя же. То есть я не воздействую на что-то внешнее ни в чем. Я пользуюсь внешними факторами для того, чтобы они воздействовали на меня определенным образом. И тогда, когда я изменяюсь, я ощущаю себя в изменяющемся в лучшую сторону мире. Я не собираюсь менять природу, я не пытаюсь менять мир. Так? Я не из тех, кто исправляет мир. Я пользуюсь силами, которые находятся вне меня, для того, чтобы исправить себя, и тем самым я улучшаю свое состояние. Это подход, в котором есть много вещей, на которые следует обратить внимание, потому что мы ошибочно, мы не всегда правильно ими пользуемся. Мы неправильно подходим к этому. Давайте почитаем и увидим. Пожалуйста.
Окружение как фактор. И защита это заключается в том, что мы всегда можем добавить что-то при выборе нашего окружения, которым являются друзья, книги, учителя и тому подобное. Это подобно тому, когда человек наследует от отца поле пшеницы, на котором сможет из небольшого количества зерен вырастить много пшеницы, только за счет выбора окружения для ее основы. То есть плодородной почвы, в которой есть все соли и необходимые вещества, в изобилии снабжающие пшеницу всем необходимым, а также средств улучшения условий среды, чтобы сделать ее более подходящей для роста растений. Умный поразмыслит, выберет наилучшие условия и получит благословение. А глупец возьмет то, что подвернется под руку, и потому его посев обернется провалом, а не благословением. Ведь вся польза и качество зависит от выбора среды для посева пшеницы. А после посева в выбранном месте окончательная форма пшеницы уже определяется тем, что способна дать среда. Так и в обсуждаемом нами. По правде говоря, нет в желании другой свободы, кроме как впитать воздействие упомянутых четырех факторов, поступая и думая так, как они предлагают ему, не имея силы возразить и что-либо изменить, как в примере с пшеницей, которую уже посеяли в определенной среде. Однако с самого начала существует свобода желания выбрать среду из таких книг и учителей, которые вызовут у него хорошие мысли. Если не сделает этого, а будет готов войти в любую случайную среду и читать любую случайную книгу, то, конечно, попадет в плохое окружение или будет проводить время за чтением бесполезных книг, которых больше, и они ему намного приятнее, в результате чего образование его обязательно станет ужасным и плохим, что приведет к греху и злодеянию. И, конечно, наказание понесет не за плохие мысли и дела, в которых у него нет выбора, а за то, что не выбрал хорошее окружение, так как в этом, безусловно, есть возможность выбора. Поэтому прилагающий усилия в своей жизни и каждый раз выбирающий лучшую среду достоин похвалы и награды. Но и здесь не за его хорошие дела и мысли, принудительно возникающие у него без всякого выбора с его стороны, а за старание выбрать каждый раз хорошее окружение, приводящее к появлению у него этих мыслей и дел. Как сказал Рав Яшуа бен Пархия, «Сделай себе рава и купи себе товарища». Так здесь есть как пшеница, так и правило, когда он выбирает, где ее посадить. Кто я здесь?
Пшеница.
Ну так это является... Что же тогда важное?
Окружение. Главное, где посадить эту пшеницу. У тебя есть свойства, которые подходят для развития на следующий уровень, где ты уже имеешь желание к следующему уровню чувствовать его, развивать, то есть вместо того, чтобы быть просто зерном пшеницы, быть уже ростком, да? Так? Ростком. То есть от неживого, потому что так, семечко, стать из неживого превратиться в растительное. Притягивает свет жизни. Для этого тебе нужны особые условия. Поэтому, если ты помещаешь себя в такие особенные условия, где есть определенное количество минералов, температура, влажность, тогда ты развиваешься. И все зависит от окружения. Сухая почва не даст тебе развиваться. А если окружение тебе подходит, среда тебе подходит, по всем параметрам, то ты развиваешься. Насколько я могу помочь себе попасть на плодородную почву? Почва как таковая не плодородна. Она проявляет свои силы во мне, и тогда я развиваюсь.
Я имел в виду крестьянина. То есть есть тот, кто берет это семя и сажает его.
Нет, Творец говорит, бери. Это твой выбор. Он берет руку человека, кладет его на правильный выбор и говорит ему, возьми. А дальше ты уже должен сделать усилие. Так.
Так из собственной неисправленности я чувствую выбор, что нужно идти или вправо, или влево. Так может быть здесь этот выбор, или же, который я должен совершать, совершаю или не совершаю. Так же, как сила притяжения действует на меня.
Принимаешь ли ты этот выбор? Выбор — это значит взять те условия, которые тебе дал Творец, и осуществить их. Или не осуществить. Тебя приводят в группу. Пользуешься ли ты группой как средой, в которой ты сможешь развиваться? Это называется, ты выбрал добро. Или ты не хочешь пользоваться группой, чтобы ты в ней развивался интегрально, неотъемлемо, как полностью включенный в нее элемент? Не хочешь ты этого? Значит, ты не осуществил свой выбор. Это называется, ты не выбрал. Да? Ну?
Я пробую, потому что он говорит, Рав, книга, группа.
Неважно, Рав, группа, книга, Исраэль, Тора и Творец, и еще тысяча одна вещь. Та точка, где ты проявляешь себя, осуществляешь себя, это группа, там ты находишь всю Малхут Бесконечности, с Творцом и со всеми делами. У тебя нет другого места. Оставь Рава в покое. Рава ты тоже там найдешь. Встретимся, не волнуйся.
Мы пробуем найти какое-то действие.
Действие — это включение в группу. Ну да, каждый раз слышите это с другой точки зрения, и что?
Я слышал много раз уже, что не нужно выбрать группу, нет такого, кроме него. Я понимаю, что это единое действие, которое пробуждается во мне с различных углов, потому что я не могу ее воспринять. Как же я это все должен организовать, чтобы я действительно, по крайней мере, в чувствах шел в едином направлении? Или мне надо просто каждый раз смотреть на это с разных точек, путаться с разных точек зрения?
Ты путаешься из-за своего эгоизма, который тебя от этого
оттягивает. Я понимаю, что я путаюсь, но каков тот процесс, который должен пройти? Скажем, я решаю, что вот сегодня я вижу, что нет никого, кроме него. Сегодня я работаю с этим. Завтра я говорю, что я преодолеваю, там, отталкиваю, отторжение.
Нет никого, кроме него в чем? В чем нет никого, кроме него?
Что все действия, все, что со мной происходит...
Где? Если это не в группе, это не то поле, которое ты находишь.
Я пока что чувствую это как бы в нескольких ощущениях, в действиях, которые должен произвести.
И что? Какие там действия? Только единство. Все время только единство. Покуда не достигнешь одного. Я, мы, поручительство, все едино. Да, Леор.
Глобальная интегральная система, которая раскрывается сегодня в мире, она ставит человека в мире тоже в какую-то точку выбора? Или же нет точки выбора?
Нет другого выхода. Только материальный выбор. Ты должен быть в хорошей связи с другими для того, чтобы продолжать существовать. Эта система приводит его к сбалансированной материальной жизни, и в этом мире он будет существовать в соответствии с правильным животным существованием над своим эгоизмом. Смотри, они должны прийти к состоянию, когда потребляют не больше, чем нужно, сбалансированно, рационально. Они должны снабжать себя всем необходимым для существования. Они должны с этим соглашаться. Соглашаться с тем, что вся жизнь — это жизнь общественная. В сбалансированном обществе, в социальной справедливости и во взаимном поручительстве мы должны правильную себе устроить жизнь на земле. Это должен быть общий закон для всего мира. Все. Теперь наша проблема всего мира в том, чтобы прийти к состоянию, где нет у тебя в мире ни одного голодающего человека. Если мы этого достигли в общем, нет никого, кто гол, босс, у кого нет крыши над головой, отопление там, чтобы не было никого, у кого нет нужных ему лекарств. И так далее. И так мы приходим к состоянию, когда мы даем человеку рамки для материальной жизни. Почему это так важно? Потому что я должен отменить свой эгоизм. Я должен все время думать о ближнем. Я должен взять у себя и отдать другим. Я должен чувствовать всю систему, чувствовать, что мы все в ней вместе. Получается, что это уже духовное. Ты понимаешь? Только чего им не хватает? Творца, высшей силы. Почему? Потому что мы должны дать им эту методику материального существования, и через нее притечет к ним, прильется к ним духовная сила. Они сами начнут чувствовать в том, что они делают в этом мире, в том, что они делят еду, одежду, заботятся о том, чтобы у всех было так более или менее. Они вдруг почувствуют, что в этом есть дополнительная сила, духовная суть. Так это и произойдет. Но они не способны начать это. Они не могут знать, как это делать, если мы не приходим к ним как рог Машиаха. Это именно так. Это как раз об этом. Свыше. Да.
На прошлой неделе Эли Винокур послал нам интересный линк на реакции, которые мы посылали, вот это наше предложение Трахтенбергу. Скажем, то, что является общим против нашего предложения, что это напоминает многим людям коммунизм, как бы они говорят, что мы же все это знаем и даже не хотим слышать об этом. Вопрос в том, мы пытаемся снова и снова выяснить эту разницу. Может быть, именно это является центральной проблемой, когда люди нас слушают.
Им не нужно слушать нас. Им нужно слушать ученых. Я всего лишь собираю все данные и даю им это, как на их на суд, чтобы они обсуждали, чтобы они смотрели и говорили мне, правильно это или нет. Я к этому не имею отношения. Я не заинтересован ни в чем. Вы страдаете? Вы хотите, чтобы было хорошо? Мне кажется, что это интересные данные. Посмотрите, что говорят ученые. Посмотрите, что мы видим в природе. Что мы видим в нашем развитии. Я не занимаюсь мистикой, и я не погружен в какие-то фантазии, ни во что. Я вам дал факты. Факты, и мне нет дела до того, было это там в России или не было, или что там было вообще. Здесь мы видим эти факты, и мы видим то, к чему обязывает нас эта жизнь. Видимо, они этого не чувствовали. И нам нужно все-таки винить в себя в том, что они не почувствовали, что мы полагаемся на факты, на природные явления и науку, на то, что нет выхода. Сзади на нас давит кризис, который показывает наше несоответствие природе. И у нас нет решения этой проблемы. Впереди у нас условия, которые нам дает природа. Вы должны быть объединенными. Все. И оба этих факта я должен рассматривать как таковые, как факты. И теперь сказать, а вот теперь, Ваша честь, что вы скажете? Я только как определенный случай. Приводят свидетели, различные улики, а вы уже решайте. Не надо говорить про меня, что я... у меня иллюзии или нет. Я здесь никто, я нейтрален абсолютно. Я не знаю, как на иврите есть такие... Ну, как это называются люди? Свидетели, да? В суде. Я тоже нейтральный, я просто собрал эти свидетельства. Я люблю собирать факты. О том, что хорошо и что плохо в жизни. О чем думают умные люди. Исследуя природу, не какую-то там, не философы. Видимо, этого еще не хватало. Ну, не страшно, мы изменимся. Но подход наш должен быть таков, что в конечном счете мы ищем что хорошо. И посмотрите вместе с нами, что можно сделать. Самое лучшее распространение — это когда ты показываешь ему свою позицию не убеждением, а доказательствами, фактами. Потому что сегодня ты его убедил, завтра кто-то другой. С помощью доказательств ты приводишь его к тому же решению, к которому ты сам пришел. Ты же в конечном счете тоже убедился на основании фактов. Не по какой-то там причине. Не просто потому, что ты там хотел помочь какому-то близкому человеку или имел другой интерес.
Точка выбора происходит, когда ты предпринимаешься в чем-то. Скажем, когда я пришел сюда первый раз, не было выбора. Я пришел сюда, как-то и пришел, потому что меня сюда привели. А зачем через какое-то время у тебя происходит выбор? Ты говоришь, хочу ли я здесь оставаться или нет.
Ну и что?
Где же этот опыт, который мы хотим передать миру, чтобы мир почувствовал, для того, чтобы идти в прочее, мир как бы должен пережить какое-то положительное впечатление?
Об этом Бальсулам пишет, что действительно нужно построить такое поселение, город или там что-то еще, чем нужно дать пример. Я не знаю, возможно. То, что он пишет, для меня это свято. Просто я знаю, что мы сейчас не можем это осуществить. Может быть, придет такое время, что это можно будет сделать. Если будут соответствующие условия, должно быть внутреннее стремление к тому, чтобы сделать это правильно. Мы для этого должны быть над Махсомом. Еще не хватает условий.
Вчера я прочитал некую статью о подводниках, которые стали преуспевающими бизнесменами, и говорится о том, что все там с большой ностальгией вспоминают, каким образом они чувствовали взаимную зависимость, которая у них была, как они жили долгие недели под водой и чувствовали, что одна ошибка одного убивает всех. Я одного из них знал, он сказал, что он один из них поехал учиться в Гарвард и там встретил американского подводника. Они сразу же стали понимать друг друга без слов, потому что переживали общее ощущение. Я ни одного не видел из этих людей, по крайней мере того, кого я знаю, чтобы у кого-то был бы вопрос, как можно приподняться к чему-то высшему. Они просто говорят с ностальгией об этом, что вот такое у них было переживание, это осталось с ними на всю жизнь. Почему это не пробуждает ощущение взаимной зависимости, пробуждает желание быть в чем-то более глубоком, чем это?
Потому что у них нет в этом потребности. Их окружение не дает им ничего большего. Скоро человечество почувствует себя как полностью на подводной лодке и поймет необходимость в единстве, но опять же на том же уровне, на котором они смогут это ощутить. Они не почувствуют, что им нужно что-то высокое. А для того, чтобы спастись от зла, их поставили в такие ужасные условия, то есть строгие, очень опасные условия в воде. И для того, чтобы избежать беды, они должны быть в единстве. Точно так же человечество. Мы не от зла объединяемся, мы объединяемся, чтобы постичь добро. Это совершенно иное направление. Это называется мнение Торы не таково, как мнение обывателей. Обыватели тоже относятся к Торе, но противоположным образом.
Почему же тогда человек, который попробовал это объединение и желание спасти это зла, почему у него нет желания искать это от чего-то хорошего? Что должно произойти, чтобы он начал бы искать из добра?
Они не могут прийти к тому же единству при хороших внешних условиях. Потому что эти условия дали им единство. И в этих условиях они почувствовали такую большую надбавку тепла, уверенности, какого-то чего-то высшего. В единстве чувствуется всегда что-то более высокое, чем эта жизнь. Когда для меня не так важно, жив я сам или нет. Почему мне это не важно? Потому что я чувствую это свечение выше, вот это вот общее свечение выше своей жизни. И тогда я уже не думаю о жизни своего тела. Это то, что убеждает этих людей да, делать что угодно на самом деле. Но у нас совершенно иная тенденция. Мы не ищем этой общей хорошей жизни от плохого. Нам изначально нужно прийти к тому, чтобы возвеличивать цель, сделать ее более важной, выше нашего эгоизма. У них это от безвыходности, от жизни, которая давит на них и как условия на подводной лодке. Но у нас-то кризиса нет, мы его не чувствуем. Нам нужно возвеличить цель и привести ее в такое состояние, в котором мы находимся, что для нас тот факт, что мы еще не находимся в постижении высшей силы, для нас это самое ужасное. Это кризис, это самая жуткая беда. Почему? Как я могу возвеличить цель таким образом, чтобы мне было плохо от ее недостижения? Я же подсознательно все время убегаю от этого. Если бы я немножко больше если я буду немножко больше учиться, если я что-нибудь еще там сделаю, это все плохо, и мне так кажется. Не то чтобы я здесь причиняю зло своему эгоизму. И вот проблема именно в том, что мы не можем двигаться к осознанию зла.
Я спрашиваю не о нас, я спрашиваю об этом примере. Тех, кто же пережили некое ощущение вот этого единства.
Так они ищут. Они ищут этот свет, эту подсветку, это наслаждение, которое приходит человеку от единства.
Не то, что они ищут, они просто ностальгируют, они ищут чего-то нового.
То есть они возвращаются вот к этим же моментам.
Ну хорошо, хорошая связь там. Армейские друзья продолжают встречаться по пятницам. Это заканчивается. Если мир достигнет такого состояния, что приведет мир, когда закончится страдание, закончится объединение? Почему?
Человек подвержен желанию получать свет. Ты что, не знаешь, ты живешь в очень простом мире. Есть свет, есть желание, а ты находишься между ними. Управляй воздействием света на желание так или иначе. Такой будет результат. Чего ты хочешь от человека? Это всего лишь кусок желания. Что он может сделать? У тебя есть средства усилить воздействие света на него. Сделай это. А если ты заберешь у него свет, он вернется к своим там ошибкам. А кто он такой, в конце концов? Да.
Прежде вы сказали, если я правильно вас понял, что руководители, вообще люди в мире должны позаботиться о том, чтобы не было бы голодных в мире. После этого, чтобы не было людей, которых бы не доставало и одежды, а потом затем жилья и так далее.
Им придется об этом позаботиться. Смотри, что там сделали. Миром этого не простит. Не простит. Потому что все то самое драгоценное, что мы построили до сих пор, все самое дорогое и хорошее, 99% из всей этой силы и богатства принадлежит 1% населения. Кто позволил, чтобы такое произошло, если кто, как не правительство? Да, правительство, где бы это ни было, правительство так решили, так это определили. И тогда, откуда берется у них эти 99% богатства у 1% населения? У них это есть, потому что это отобрали у нас. И что вместо этого делает правительство? Правительство говорит, я о вас позабочусь, не волнуйтесь. Я немного увеличу пенсию, немножко лучше будет страхование. То, что им это отдает 99%, оно не говорит. А то, что тебе добавят там еще 0,001% или еще чего-нибудь, об этом, конечно же, сразу говорят. В этом и есть вся игра. Но у этой игры есть свой предел. Потому что долг государства растет, Когда-то это был долг банков, а теперь это стало долгом государств. Банки не дураки, они сделали так, чтобы это стало долгом государств. У каждого государства долг превышает национальный валовый продукт годовой. У каждого государства такой долг, как минимум. Есть такие, у которых еще больше, там 140% НВП. Откуда они возьмут деньги покрыть этот долг? Либо у богатых, либо у бедных. Богатые говорят: попробуй только, мы тебя сбросим. Все у нас, средства массовой информации, вся сила. Деньги у нас, значит, мы все можем, и мы сделаем все. И мы сделаем все, что захотим. Какой там Саркози? Куклы. Бедные? Ты можешь уже еще взять что-то у бедных? Каждый день все равно все больше и больше уволенных, безработных. Каждый день становится все больше безработных. И ты не можешь ничего сделать. Студенты заканчивают университет, у них нет работы, и они уже в долгах. В Соединенных Штатах, вот интересно, 500 миллиардов долларов, половина триллиона, полтриллиона, 500 миллиардов долларов задолжали студенты за свою учебу, но они не могут вернуть. Представляешь? Пойми только, это богатая часть населения, противостояние богатой и бедной частей населения, они сейчас еще все больше безработных. Мы находимся в состоянии, у которого нет как бы решения. О чем мы говорили? Откуда это взялось?
Из вопроса о том, что необходимо заботиться о крыше над головой.
Да, я понимаю, но почему именно об этой разнице я начал говорить? Ну, не знаю.
Что правительство таким образом все это устраивает.
Да, но... Ну, ладно. В общем, знаете эти вещи.
В любом случае, мой вопрос иной. Мой вопрос...
Но это же ты спросил, а что ты спрашивал?
Вопрос происходит от этой заботы, как сказать, что в конце концов забота о самом необходимом и так далее.
Так люди выйдут на улицу и начнутся беспорядки. Знаешь, нет выхода. Люди, миллионы, которым нечего есть, так и будет. И что сделает правительство? Что сделают эти магнаты? Нет решения здесь. Нет пока что решения этому миру. Захотят, не захотят. Эти бедные потребуют несправедливое распределение, это глупости. Все должны заботиться о том, чтобы у каждого, насколько это возможно, было то, что необходимо ему для жизни.
Вы сказали, что в конце концов из этой заботы они почувствуют, что внутри этого есть нечто духовное.
Да.
Вопрос прежде всего. Есть такие организации в мире, которые заботятся о слабых. Таких много таких организаций. И то, что чувствует, а то, что есть какая-то духовная сила в этой заботе, может быть, это даже увеличит их эгоизм, напротив, это первое. А в дополнение к этому хотел бы знать, должны ли мы быть примером для этого, скажем, я там не могу быть примером хорошего использования природных ресурсов, то, что я забочусь о других. В качестве движения прочества мы должны ли мы стать примером во всем?
Мы уже говорили об этом, ты снова спрашиваешь? Или ты что там? Мы не занимаемся этим, мы занимаемся только распространением. Распространением интегрального воспитания. Такие вопросы я не хочу слушать. Что-то другое, пожалуйста. Мы уже покончили с вопросами о всяких прекраснодушных, которые хотят исправить мир тем, что раздают какие-то тряпки.
Выбор окружения, является ли он в каждый момент согласно состоянию, которое мне показывает?
Да. В каждый момент. В соответствии с изменяющимся состоянием, в каждую минуту нужно видеть себя слитым с обществом, получающим от него воодушевление. У тебя нет другого источника. Как будто тебе нужно дышать, так дышать ты можешь только через них. Представь себе так. Да.
Олег из России спрашивает. У меня нет в городе группы, я в виртуальной группе, но у меня есть возможность переехать в другой город, в котором есть группа. Согласно этой статье, стоит ли мне переехать в этот город и таким образом выбрать себе лучшее окружение, или же нет никакого смысла в этом?
Конечно же, есть в этом смысл, но нужно проверить все остальные условия. Действительно, он способен на то, чтобы переехать и жить там нормально, открыто, так как он там живет в соответствии с, там, с его роднёй или с кем он там, к чему он относится. Это решение, которое он должен принять. Или, может быть, у нас есть люди, с которыми он может проконсультироваться. Ну, конечно, желательно быть в состоянии с теми людьми, которые физически действительно являются сильной группой.
Адам из группы Иерусалима продолжает спрашивать. Наша работа в выборе лучшего окружения заключается в том, чтобы поменять группу, если я думаю, что она на меня недостаточно влияет, или же это заключается во внутренней работе?
Обычно группа, которая занимается у нас и связана с нами, и связана со мной, неважно, что именно, какая именно группа, она может привести человека к своей цели. Только есть группа, которая формально относится к нам, а на самом деле делают то, что им заблагорассудится, и либо им кажется, что так они делают лучше, или они сознательно так делают, несмотря на то, что я им говорю. По-разному бывает, но группа, которая продвигается вместе с нами, занимается вместе с нами и с нами во всех действиях, и связана со мной, нет никакой проблемы в том, чтобы человек в нее включился и продвигался бы с ней, как с любой другой группой.
Если мы сейчас возьмем группу людей, дадим им как знания, так и ощущение того, что такое интегральная связь в какой-то период, и мы сами это сделаем, мы дадим им все это ощущение, приблизит ли это их к вопросу о смысле, или же приведет их к пониманию того, что мир вот такой, и так живем, и все.
Это приблизит их к смыслу, они начнут его чувствовать. Но естественным образом. У нас на пути происходит очень много революций. Очень много. Потому что мы строим этот мир, духовный мир. Мы его исследуем. Мы его формируем как ученые, как архитекторы нашего мира. Строим мир. А есть люди, которые что-то делают, и нет им дела ни до чего. Для них это ничто. Есть люди, которые следуют природу, культуру, воспитание, просвещение. Сколько таких в мире? Не так много. Но они на самом деле меняют мир, двигают его. Продвигают его из поколения в поколение. А есть то, что называется пользователи. Ну, не могу их иначе назвать. Так те, кто приходит из среды этих 99%, это пользователи. Ты открываешь мир, ты его развиваешь, ты открываешь связь между ними и Творцом, ты даешь, через тебя проходит им свет, возвращающий к источнику, ты даешь им систему просвещение, воспитание, все ты, они пользуются. Они готовы пользоваться. Почему? А нет другого выхода, надо. Жизнь к этому обязывает. Точно так же, как ребенок ходит в школу, должен. Ему же нужна профессия, как может быть, чтобы он не ходил в школу. Потом, может быть, в университет даже. Так они получат твое образование, но ты должен дать им это. Ты как больший, как воспитатель, как отец.
Захотят ли они выбирать лучшее окружение?
Они не могут продолжать ничего и не могут ничего выбирать. Они могут пользоваться. Ты можешь заставить больше этим пользоваться, да. Но не с креативной точки зрения, а с применительной, как пользователя. А, мы о тебе сегодня говорили, привет.
Хотел прежде всего сказать, что я люблю шашлык с пивом.
Это нас приглашает.
Вчера я читал интересное исследование о Швеции.
Я помню, как ты с какой радостью это мясо ел в Аргентине.
Это был ваш день рождения, Рав.
Хасид. И что?
Было очень интересное исследование о Швеции. Несколько израильских исследователей захотели узнать, что же шведы такого хорошего делают. То, что они раскрыли, в общем-то, что вся основа поручительства, то, что мы, в общем-то, предлагаем, они это делают в действии. Ну, быть может, можно показать эту вещь лучше и представить в качестве примера, что вот они делают первое, второе, третье, идут согласно правилам, которые соответствуют этому, и приходят к определенному успеху, или же не определенному, а успеху во всех областях. Это уже исследование, которое подготовлено для нас. Необходимы лишь прожекторы, чтобы направить их туда. Это вышло вчера, опубликовано.
Перешли мне. Хорошо, еще.
У нас в пути есть как путь Тора, так и путь страданий. Мы знаем, что такое путь Тора. Это вложиться в группу, чтобы получить свет, возвращать к источнику. Если мы для 99%, скажем, в бизнес-сообществе сможем это распространить, если ты будешь давать лучшие услуги, ты сможешь лучше существовать.
Я не понял.
Таким образом представить это им.
Есть много исследований, которые говорят о том, если в группе люди объединены, и насколько тогда это сообщество более успешно. Ты об этом спрашиваешь?
Это так, скажем, фирма, которая дает лучшие услуги своим клиентам, она преуспевает больше. И, скажем, каким образом можем объяснить, что фирмы могут преуспевать в интегральный период?
Я не знаю, тут же соображения не деловые. В бизнесе каждый хочет сделать лучше себе, а речь идет об общей ответственности, где мы все хотим быть объединены во всем. Не эгоистически, но эгоистически, но включая в себя при этом. Ну, как минимум, определенное сообщество, государство или там. Да.
В связи с другим исследованием, я видел заголовок, что в Финляндии, несмотря на то, что живут в равенстве и с определенными ограничениями, 20% проголосовали за неонацистов.
Да, Скандинавия вообще очень быстро движется к фашизму.
Так что здесь не работает, если они живут в этом равенстве и в аскетизме?
Не знаю, я не исследовал этого вопроса. Я думаю, что этот фашизм у них никуда не девался никогда. Так мне кажется. Но сейчас это только реализуется, потому что эгоизм растет. Не могу однозначно сказать. Там как будто бы условия хорошие с одной стороны, а с другой стороны социализм. Он очень близок к нацизму. Между Гитлером и Сталином тоже была очень большая близость. Они думали сотрудничать. Вдруг это перевернулось там. Не будем заниматься сейчас историей, но
вопрос какого изменения им не хватает, какое изменение должны произвести в таком обществе, несмотря на то, что они пытаются быть в равенстве и пытаются ограничивать себя в чем-то. Что ж там не работает-то? Они говорят о воспитании.
Почему не работает? Работает замечательно. Они хотят отличаться от всех остальных. Они хотят построить себе хорошую жизнь. Они действительно живут хорошо. У каждого есть все необходимые ему услуги, пенсия, здоровье. Все в самом наилучшем виде. И они хотят сделать лучше себе. И нет им дела до всего мира. Поэтому этот подход, он прежде всего протекционистский. А если это хуже, то это уже фашизм. Фашу это значит, что мы должны быть объединены против кого-то еще, кто нам не нужен. Наоборот, даже против них.
То есть решение или же вид этой жизни, как пример, может работать так, что если все живут таким образом, или же определенные государства должны попробовать жить так.
Если я хочу заработать относительно кого-то другого, это уже не есть баланс с природой. Сколько таких государств? Сколько таких, сколько других? Так Россия упала, сейчас падает Америка, потом Китай упадет. И что? Так это будет, потому что каждый раз это одно против другого. Единство спасает, но только общее единство. Я хочу быть интегральным, как природа. Это должно быть совершенно холистическим подходом. Да, Нив.
Моше из Лос-Анджелеса спрашивает, сегодня у нас будет день единства по всему мировому кли, как физически, так и виртуальный. Потом собрание товарищей. Как мы должны сохранять это единство, которое мы достигли на Конгрессе в этот особый день?
Нужно обновлять это чувство над новыми условиями. Нужно представлять себе связь, сеть связи между нами, в которой мы находимся, в этом состоянии. Мы должны чувствовать, что это единство работает. Я хочу постоянно быть в нем. И это должно быть у меня постоянным ощущением. И когда я нахожусь в этом чувстве, я хочу быть там по чувству и по разуму, насколько мы разумом и намерениями участвуем в этом. Я хочу почувствовать взаимную поддержку, то есть всех всеми, так, чтобы я требовал от них, мне не нужно на них кричать. Когда я нахожусь в этой сети, я требую от этой сети, чтобы все товарищи, которых я представляю себе как части этой сети, чтобы они не забывали обо мне, что я именно тот, кому нужна эта помощь, и я хочу объединиться с ними, когда они уже между собой полностью объединены. Когда, как они уже с собой полностью объединены, в отличие от меня. И тогда в этом единстве раскроется мне нет никого, кроме него. Тот, кто создал эту систему, формировал ее, привел ее в действие для того, чтобы мы в конечном счете нашим участием, нашим усилием пришли бы к этому. Эти мысли должны быть в человеке все время, пока он не начнет видеть эту систему фактически. Вчера я говорил с Владиком целый час об этом, может быть, больше даже. Может быть, увидите это на моем блоге. И об этом мы говорили. Даже немало. Да.
Было множество вопросов, и вот заключительный вопрос. Товарищ Зихрана спрашивает, что для нас, учеников, выбрать лучшее окружение? Ведь мы как будто бы уже находимся в этом своем лучшем окружении.
Давай начнем готовить наш набор интегрального воспитания для мира. Только если мы передадим это всему миру, только это сможет нас сплотить. Когда, как конгресс, вот когда мы чем-то занимаемся, нам нужно подготовить интегральное воспитание для человечества. Только родители, только когда у них есть ребенок, действительно становятся парой. Если пока у них нет ребенка, это молодая пара такая еще, хромая. Давайте мы постараемся, начнем готовить систему интегрального воспитания. И
сообщение перед окончанием урока. Сегодня день единства на сайте КАП-ТВ в 4 часа виртуальный урок с Равом Лайтманом. В 5:30 вечера детский мировой урок, а в 6:45 вечера мировое собрание товарищей. В воскресенье на сайте КАП-ТВ сегодня день всего мирового кли. Хавая ушма кабала в школе Орд в Бенямине. В ближайший вторник, 27 декабря, в 7 вечера будет праздничная встреча с Равом Лайтманом в школе Орд Бенямина. Это будет транслироваться в прямой трансляции. Публика приглашается, вход свободный. Всем хорошего дня. One heart and one body. I'll cover him with love. It's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return.